Дорогие братья и сестры, в рубрике «Гость в студии» предлагаем вашему вниманию выступление Александра Владимировича Фоменко, секретаря правления Союза писателей России, на форуме общественности Среднего Урала «Единство – оружие нашей победы». Тема выступления – «Русская история как фактор актуальной политики».
Дорогие друзья, в этом году, как известно, исполняется сразу, есть несколько дат, которые мы вспоминаем в качестве знаменательных дат русской истории, до сих пор влияющих на нашу жизнь и на нашу политическую жизнь прежде всего. Все помнят, что в 1612 году мы, наконец, смогли закончить смутное время 17-го столетия. В 812 году Российская империя разбила Наполеона, и начался заграничный поход русской армии, который закончился, как известно, в Париже. Это тоже дата красивая, счастливая, победоносная. 42-й год, о котором упоминали, Сталинградская битва, переломный момент не только нашей Отечественной войны, но и Второй мировой войны в целом. Но есть еще одна важная дата, о которой сегодня говорят меньше, но надо бы о ней тоже помнить, хотя не столь славная и совсем не счастливая. В 22-м году, 90 лет назад, в это время проходил русский исход из Владивостока, когда одна часть русского народа покидала родную землю, последнюю часть России, в то время еще находившуюся не под управлением советского правительства. Надо сказать, что и до сегодняшнего дня революция в России не закончилась, к сожалению. Она не закончилась ни с окончанием гражданской войны, ни с прекращением существования СССР, ни с выстраиванием вертикали власти и даже не с началом ускоренной модернизации. Собственно, даже исход русских из России не есть лишь исторический феномен 90-летней давности, ибо всякая русская революция, включая и самые последние, она всегда происходит как катастрофа и заканчивается каким-то исходом. Но важно помнить, что русский исход 20-го и 22-го года, 20-го из Крыма и 22-го года из Владивостока, сильно отличался от экономической эмиграции с территории Российской Федерации и других частей бывшего Союза, начавшейся после революции 91-го года. Главное отличие в том, что 90 лет назад Крым и Владивосток покидали не эмигранты, но беженцы, покидавшие родину, дабы избежать гибели. Эти беженцы искали не материальные лучшие доли, не как экономические эмигранты 90-х, но возможности выжить и дождаться перемен в России, оставшись русскими. 90-е годы я еще застал живыми последних представителей первой эмиграции. Так вот, они новых экономических эмигрантов, добивавшихся вида на жительство, а потом иностранного подданства, они жалели, как заблудших детей. Немногие, к сожалению, в нашей стране сегодня помнят о том, что духовно-нравственные причины братоубийства до сих пор нами не изжиты, и мы это видим в последнее время везде. Нежелание договариваться друг с другом, то есть внутренняя готовность к гражданскому конфликту, а в пределе гражданской войне, и сегодня заметно в нас. Упорно не обращающих внимания на очевидность собственного вымирания. Как известно, в этом смысле мы вполне европейская страна, потому что цифры демографические у нас примерно одинаковые. Конечно, сейчас положение чуть-чуть лучше, чем было 10 лет назад, но в принципе все равно наша страна, как и все страны Европы, входят в этот клуб вымирающих наций. И сейчас, конечно, уже не время разбираться друг с другом. Так вот, этот синдром гражданской войны, мы помним, аукнулся кровью настоящей в 93-м году. Сегодня же он аукается отчуждением власти общества друг от друга. И надо сказать, что в этом смысле наши экстремисты снизу мало отличаются от экстремистов сверху, готовых пробивать самые спорные решения, даже вопреки здравому смыслу. В свое время я помню, как один из не последних кремлевских насельников говорил о позорной монетизации. которую, как известно, погасить ее отрицательные последствия удалось только огромными вливаниями средств и усилий. И мы помним множество, любой из нас может вспомнить множество примеров того, как проходили там, пробивание какого-нибудь там безумного лесного кодекса. Через несколько лет все стали говорить, зачем же мы это сделали. Так вот, этот экстремизм сверху заметен всем. Экстремизм снизу обычно не замечается, потому что априори тот, кто оппозиционер, считает себя правым, потому что он выступает против всего плохого за все хорошее. На самом деле, как мы видим в последнее время, именно внутри как раз и оппозиции тоже гнездится все тот же вирус, против которого они вроде борются. И в этом смысле тоже нужно вспомнить нашу историю до 17-го года. Как известно, тогда наша родная интеллигенция называлась рептильным поведением людей, которые были готовы сотрудничать с тогдашней властью в сохранении страны, в строительстве страны. Тогда ведь тоже, на самом деле, экономические цифры были совсем не так плохи, как этого хотелось бы врагам в России. Однако напряжение в обществе было, известно, чем оно закончилось. Но самое главное, что все те люди, которые называли нерукопожатными огромное количество приличных людей, чиновников, военных, радовались тому, как... Мы... Тогда ведь сегодня трудно себе представить, но публично люди выражали, интеллигентные люди выражали радость по поводу того, что какой-нибудь губернатор или министр пал жертвой террористического акта. Они же служили нехорошей власти, поэтому с ними можно было делать все, что угодно. Прошло несколько лет, случилась как раз та самая революция. И потом все те интеллигенты вынуждены были либо уехать, либо, оставшись здесь, забыть о всех своих претензиях к существующему режиму. На любой вопрос снизу, сбоку, почему не учитывать мнение или даже предрассудков народа, среди которого живешь, наши экстремисты, как снизу, так и сверху, могут отвечать, одни говорят, что потому что мы власть, как некоторые произносили, экстремисты снизу отвечают, потому что мы боремся с властью. Но никто из них не пытается учитывать тех самых констант национальной истории и тех особенностей народа и общества, в котором они живут, благодаря которым этот народ все-таки и создал ту самую великую страну, которую не смогли разрушить ни первое смутное время, ни второе, ни третье. Я надеюсь, что и сейчас мы выйдем, уже, собственно, начали выход из нынешнего смутного времени. При этом прав на ощущение себя властью, как у нынешних либеральных антикоммунистов поколения 93-го года, не больше, чем у совсем не либеральных коммунистов 918-го года. И те, и другие обходили в свое время без обременительных процедур. Одни решили обойтись без учредительного собрания, другие в свое время решили обойтись без съезда депутатов, избранного в то время, безо всякого участия больших денег, без участия криминалитета. При этом, вопреки официальному властному ресурсу, не прошло и 2 лет, как этот съезд депутатов был объявлен, как известно, враждебным всему новому и прогрессивному. Чем оно закончилось, нам известно. Идейно-политические и политико-технологические уроки гражданской войны также недостаточно нами усвоены. Но пора осознать, что бедный профессор Милюков, сотоварищи, которые были, кстати, большими патриотами, даже либеральными империалистами, не случайно проиграли, а их либеральный вестернизаторский проект был заменен коммунистическим интернационалистским проектом Ленина Троцкого, а затем обратился в большевистско-государственнический проект Сталина, чей закат от Хрущева до Горбачева мы наблюдали в течение 40 лет. Отношение к концепции демократии у белых и у красных во время гражданской войны было далеко от рационального. Все они были порослью, и те, и другие, на самом деле, порослью знаменитого русского освободительного движения 19-го, начала 20 века. Если белый либеральный фундаментализм определенно не учитывал, как я уже сказал, культурной и исторической реальности, внутри которой должно было происходить так называемое реформирование России, то фундаментализм красный коммунистический прямо отрицал эту реальность. Результат, как известно, превзошел ожидания и одних, и других. Хотя в результате русский политический опыт демонстрирует заведомую безуспешность любых попыток построения в Москве в любых видов олигархических республик, включая Новгородскую республику, о которой сейчас иногда вспоминают. Никто из белых вождей, никто, кроме силы вещей, в провалах разнообразных таких проектов не повинен. Хотя проекты были, как известно, от Керенского до Ходорковского, но каждый раз желание олигархической республики наталкивалось на препятствия. Никто из белых вождей официально не понял, как известно, монархического реставрационного, то есть восстановительного знамени. Последствием этого было то, что Российской империи пришлось мутировать в СССР, пока, наконец, наш грузинский Бонапарт не сумел покончить с революцией и не обратил гражданскую войну в войну, отечественную. И даже задача восстановления патриаршества легла также на плечи представителя правительства СССР. Поэтому очень важно и сегодня ставить перед задачей, и главное использовать лозунги, восстановительного свойства. Потому что для того, чтобы нам выжить в том мире, который нас сегодня окружает, и который с каждым днем становится все более горячим, мы должны восстановить те, во-первых, наши силы духовные, и восстановить те лучшие качества, которые есть в нашем народе, но которые за последнее время были затерты. Мы понимаем, что когда в течение двух десятилетий в средствах массовой информации ведется, ты видишь прежде всего рекламу, такую гедонистическую, в которой тебе постоянно говорят, ты этого достоин, причем это всегда какие-то материальные блага, какие-то вещи, которые можно потрогать руками, и когда о героизме, о самоотречении, о самопожертвовании вспоминают только в тот момент, когда приходится защищать интересы страны с оружием в руках. Но надо сказать, что даже когда наши граждане голосуют на выборы за президента Российской Федерации, они вовсе не могут быть удовлетворены появлением в кабинете какого-нибудь порядочного управдома. Все-таки они хотят, чтобы верховный правитель не исполнял должность, а служил. Это должна быть всегда миссия. Тот, кто управляет Россией, всегда на протяжении последних столетий всегда выполнял миссию. Не случайно наш последний природный государь, отвечая на вопросы всероссийской переписи населения в графе «Родзанятие», написал «Хозяин земли русской». Он не только имел для этого все юридические и моральные основания, но он еще демонстрировал глубокое и верное понимание сути нашей государственности. Для монарха, как для хозяина, важно было все, что происходит в его доме с его подданными на континенте России, и его не волновали офшорные юрисдикции, которые за последние 20 лет слишком волновали многих наших так называемых реформаторов. Кстати, тоже к вопросу русской истории. Первый раз слово «младый реформатор» стало использоваться в 70-е годы 19-го столетия. Так тогда называли команду либеральных экономистов и юристов, которые проводили реформы при Александре II. Тогда, правда, вместо махинаций с нефтью происходили махинации со строительством железных дорог, но в результате хотя бы железные дороги оставались. Нефть вывозится, а железные дороги все-таки оставались в стране. Наше русское самодержавие обозначает на европейских языках заимствованное из греческого словом «автократия», но это только по-английски и французский «автократ» – это лишь самодержец. По-гречески значение этого слова «самостоятельный, независимый аутократор». И лишь затем следует значение «неограниченный, полновластный, самодержавный, суверенный». То есть, по сути, и по-русски, и по сути самодержавие – это прежде всего самостоятельное державие, это прежде всего суверенность, самостоятельность, способность решать вопросы, касающиеся своей страны, внутри этой страны, без оглядки на какие бы то ни было зарубежные центры власти. Наконец, хотелось бы сказать еще об одном. Совсем не случайно в русской голове не родилось ничего подобного макиавелевскому трактату «Князь» или «Принципе», И советская эпоха, которую многие ругают, была наполнена вроде бы повседневным макиавеллизмом власти в последние особенно годы, не привела, тем не менее, к кодификации, к общественному признанию такого типа политического поведения. И советские, постсоветские избиратели не случайно поражали и поражают сами себя своей наивностью и доверием к самым невероятным обещаниям разнообразных реформаторов. Мы это все наблюдали за последние годы. Но при этом, несмотря на все разочарования, наши люди все еще отказываются признать всеобщее вранье и воровство нормой, а политику признать заведомой грязью, хотя об этом часто говорят в средствах массовой информации. Потому что вековые морально-политические ценности и традиции продолжают влиять на наше повседневное политическое поведение, даже тогда, когда мы не исполняем, когда мы поступаем вопреки нашей собственной политической традиции. Мы сами можем себе не отдавать отчета полного в том, насколько глубоко сидит в нас это традиционное отношение государственной власти, ее институтам и ее носителям. И требовательное, и уважительное. Но это не значит, что повседневные политические действия и мнения не определяются этим в очень большой степени. Повторяю, даже человек, который не действует вопреки этим традициям, он все равно понимает, что он идет вопреки традиции. Невозможно, потому что преодолеть ничем тысячелетнюю традицию закона о законе и благодати митрополита Илариона, хотя она и была сильно подорвана в 20-м столетии, как нельзя перевести там на английское или французское слово «воля», в отличие от вполне переводимой «свободы». И мы, наш, как народ, создали Великую Евразийскую империю именно потому, что мы чувствовали и понимали, властвовать может тот, кто умеет подчиняться. Это часто забывается в ходе борьбы политической, и в ходе написания журналистических статей, потому что подчиняться вообще-то неприятно. Но все понимают, что без этого не может происходить никакой государственной жизни. Мы все, наконец, знаем сердцем, что на свете счастья нет, но есть покой и воля, как говорил классик, даже если не помним наизусть пушкинских строк. Так вот, стремление к покою и воле живет в нас вопреки всем предлагаемым нам и навязываемым идеологиям, целям, задачам, доктринам. Состояние это покоя и воли означает, среди прочего, и наше внутреннее примирение с собственной особостью и самодостаточностью. Оно означает еще и забвение любых идеологем, порождающих нас чувство неполноценности, желание, задрав штаны, бежать то ли за комсомолом, то ли за мировым сообществом. И мне кажется, что сейчас мы наконец-то перестаем болеть этими детскими болезнями, и желание бежать за мировым сообществом уже не наблюдается, особенно когда мы видим, что происходит в мире и куда ведет мир. То самое мировое сообщество, о котором 10-15 лет назад некоторые оптимисты писали как о каком-то мировом разуме. То, что происходит и происходило в Ливии, в Сирии, в других местах, показывает, что у этого мирового сообщества не хватает не только ума, но не хватает даже и просто чувства самосохранения. Так вот, чтобы мы сохранились в этом мире, желательно, с моей точки зрения, чтобы мы попытались все-таки завершить русскую революцию внутренним примирением с самими собой и все-таки понимали, что главная опасность – это действительно гражданская война. Только в этом случае Россия прекращала на какое-то время нормальное существование, когда у нас был внутренний конфликт. Любые внешние опасности, как природные, так и политические, военные, мы все-таки могли преодолеть. Спасибо.
Вы слушали выступление секретаря правления Союза писателей России Александра Фоменко на форуме общественности Среднего Урала «Единство – оружие нашей победы». Предлагаем вашему вниманию выступление доктора экономических наук, профессора Московского государственного университета Марата Мазитовича Мусина «Современные вызовы целостности православной цивилизации в эпоху глобального передела».
Дорогие друзья, я постараюсь выступить как оптимист, хотя буду говорить, наверное, об очень жестких вещах, о тех вызовах, которые в ближайшие 12, с которыми в ближайшие там, 12 месяцев мы с вами столкнемся. Но я еще раз считаю, что ситуация, несмотря на то, что вызовы эти очень и очень серьезные, сегодня и наша история, и история наших побед, и трагедий позволяет найти решение этого тяжелого испытания и выйти с честью вот из того, что нам предстоит впереди. Кроме того, я хотел бы сказать, что сейчас вот мы зашли, литургия была в храме на крови. Вот ситуация, знаете как, в 16-м году, наверное, в 1916 году никто не предполагал, что впереди смута, кровь и крушение такой колоссальной империи. Так же, как мы, это ощущение действительно сейчас носится в воздухе, и по различным индикаторам ситуации где-то схожие. Но сейчас я считаю, что понимание всех этих процессов, мы практически все понимаем. Наше научное сообщество научилось действительно просчитывать возможные сценарии и давать очень точные прогнозы. И даже те вещи, которые 3-4 года назад были нам непонятны, то есть мы выступали в СМИ и говорили, почему чиновники регионального и федерального масштаба поднимают ваххабизм и почему поднимают его на Урале. То есть мы выступали в СМИ, было известно, что вот эти процессы из каких центров инициируются, но было совершенно непонятно, потому что тогда никакой вот этой глобальной трансформации с использованием салафитско-ваххабитской вот этой сетевой структуры, никакой арабской весны не было и в помине. Сегодня мы все ответы на все эти вопросы получили. Более того, почему я считаю, что мы должны просто кратко пройтись по основным граням вот этой проблемы? Потому что 18 дней назад фактически устами главного идеолога салафитско-ваххабитских вот этих тоталитарных сект шейха Юсефа Картави Госдепартамент США фактически объявил нам войну. Потому что Россия объявлена врагом номер один ислама и всех мусульман мира. Хотя, конечно, это не авторитетный, так сказать, в исламе человек, это человек авторитетный именно в среде вот этих салафитско-ваххабитских сект. Итак, в декабре месяце мы сделали прогноз, что действительно процессы, связанные с трансформацией на Ближнем Востоке, имеют четкую экономическую подоплеку. Это война против России, и подоплека это газовые войны. Мы эту, так сказать, тему разобрали. К сожалению, в декабре мы сделали прогноз, что в июне месяце будет предпринята первая серьезная атака на Россию, когда действительно три фактора из шести попытаются разыграть. Это, естественно, падение цен на нефть и газ руками Саудовской Аравии и Катара, это инфляционный шок, отложенная инфляция из-за выборов, и это девальвация, когда национальная валюта, по нашим расчетам, должна была уйти на уровень там, 39 где-нибудь рублей за доллар. К нашему большому удивлению, эта атака началась, но закончилась буквально через неделю. То есть июнь – это был очень интересный месяц, когда в Госдепартаменте принимались стратегические решения. То есть фактически, видимо, да, и мы информировали высшее политическое руководство страны, вот давали эти прогнозы, потому что до этого уже научились предсказывать с точностью до месяца начало рецессии в экономике США, Европы. И это уже как бы говорило о том, что наши модели экономические превосходят западные. Мы начинаем предсказывать и готовиться к тем событиям, которые были. Кремль среагировал, видимо, адекватно, потому что до 200 миллионов долларов выкладывалось в день в операционное на поддержание курса национальной валюты. И мы в монетарном, так сказать, вот таком исчислении удержали ситуацию в руках, но никто не заметил главное, что на самом деле в июне произошел негласный дефолт экспортно-сырьевой модели, потому что цены на газ рухнули на 30%. И уже замысел операции заключался в том, что если бы атака длилась месяца два, Российская Федерация в гордом одиночестве вошла бы в рецессию в то время, как модели показывали профессора Губанова, что ни в экономике Соединенных Штатов в этом году, ни в экономике Европы, в реальном секторе экономики никаких кризисных явлений не будет. И тогда действительно мы бы могли оказаться в ситуации, что нас легко было поставить на колени. Это не произошло. Американцы включили печатный станок, и ситуация изменилась только вот сейчас. Значит, соответственно, раз в сентябре наши выводы, выводы наших ученых подтвердил Мировой банк и Международный валютный фонд, что в существующей социально-экономической модели экспортно-сырьевой исчерпаны все точки роста. То есть мы будем вынуждены постоянно секвестировать бюджеты, то есть без запуска промышленности, а это новая, так сказать, национальная идея, новая индустриализация, мы, значит, этот кризис, который грянет через 9-12 месяцев, не успешно пройти не сможем. Сейчас самое удивительное, что вслед за нашими учеными, а здесь упоминались экономисты отечественные, да, которые 15-20 лет назад сказали, что Запад неправильно смотрит на через монетарные очки, неправильно оценивает экономику. Вот буквально неделю назад еврокомиссар, министр промышленности и транспорта ЕС официально объявил, что мы начинаем третью, Антонио Таяни объявил, что мы начинаем третью индустриальную революцию. Значит, оказалось, что здесь, в отличие от Кудрина, Дворковича, то есть вот тех, кто брал бездумно рецепты западной экономической школы, да, мы опережали Европу и Штаты на где-то 15-20 лет. И сегодня ситуация стала ребром, потому что если Запад пришел к выводу, что действительно кризис будет очень серьезный из-за ошибок Федеральной резервной системы, то, что уже два года, 2011-2012 год, идет такая негласная Третья мировая война, поскольку я был и в Ливии, сейчас в Сирии, вот постоянно вспоминаю продукцию, так сказать, я понимаю, тагильскую, да, Т-72, это тагильские танки, да? Часто приходится в Сирии за ними там передвигаться. Значит, получается, что здесь совершенно понятно, что делать. И вопрос в том, что у нас, когда руки с горла в июне Российской Федерации убрали, у нас появилась уникальная возможность. У нас появилась возможность войти в рецессию вместе со всеми развитыми странами. Но, к сожалению, когда мы говорили о том, что средства, помимо экономических мер, которые используют, так сказать, вот англосаксы для переформатирования ресурсных стран, очень страшные. Это вот салафистско-ваххабитский коминтерн. И мы говорили, что удержать этот инструмент в руках с помощью разведсообщества не удастся. Что, поскольку главный враг американцы, Израиль, так сказать, сейчас на третьем месте были шииты, а с 12 октября теперь Россия, враг номер один. Вот это произошло 11 сентября, когда боевики исламских радикальных группировок убили своего благодетеля, посла Соединенных Штатов в Ливии. У нас была информация, что действительно впервые в Госдепартаменте задумывались о том, что это средство палка о двух концах. И ровно через месяц, устами, еще раз говорю, главного идеолога, который выступал в Первой Чеченской, во Второй Чеченской войне, значит, против России, Юсеф Картави, он значит, без внятных формулировок объявил нас главным врагом ислама. Почему? Потому что оттягивать вот эти банды, которые должны, так сказать, взрывать социум более жестко, чем Болотная площадь, уже некуда. Они оттягивали их в Ливию, стали оттягивать в Сирию, и они, видимо, приняли решение, эта информация подтверждается, начать сокращать им финансирование. И для того, чтобы они не ушли в Саудовскую Аравию, где батальон Аль-Каиды создан, и не ушли во Францию, Германию, Турцию не разорвали, значит, я думаю, что вот, к сожалению, как вынужденная мера, нам процесс дестабилизации запустили 18 дней назад. Потому что это люди серьезные, и просто здесь надо делать выводы из истории с уничтожением такой ресурсной страны, как Ливия. Теперь почему я говорю, что мы в своей истории, ну, предупрежден, значит, так сказать, вооружен. Почему мы в своей истории можем все-таки найти ответы на все эти проблемы? Потому что разворот неминуем на системном уровне, уже больше блудить не удастся. И в Кремле понимание того, что нужно менять курс, я думаю, придет достаточно быстро. По крайней мере, счет идет на месяц. Это 9-12 месяцев. Можно разработать программы. Но как Выясняется, англосаксы повторяют, собственно говоря, наш же опыт отечественный. То есть что такое вот эти тоталитарные... Я всем задавал вопрос, почему радикальный ислам, необразованные боевики, я там дюжину интервью провел с руководителями Аль-Каиды и Талибана в Сирии, почему они теснят традиционный ислам? Похоже, ответ связан с тем, что действительно это вот использована модель Коминтерна, от которой, так сказать, содрогалась в 20-е годы, так сказать, вся Европа. Потом, как мы и говорили, вот этот людоедский вариант сетевой структуры подпольной, он переродился в разведывательное сообщество, и мы второй раз использовали это в 60-е годы, переформатируя консервативные режимы. А сейчас, третий раз, англосаксы решили, что раз они на православное Рождество сказали, Меркель, помните это знаменитое выступление 2009 года, что существующая социально-экономическая система моральна по своей сути, потому что она усиливает расслоение граждан на бедных и богатых, и стран на бедных, и подлежит уничтожению. Это сказали вот Меркель, Саркози. Да? И после этого все эти войны начались. И вот третий раз англосаксы, похоже, берут наш трагический опыт, который действительно успешно переформатировал консервативные режимы, и пытаются на смену собственной же модели вытащить это средство. Но вот еще раз я говорю, эта осень, у них вот возникают тоже проблемы с этой моделью, и они будут идти так же, как и мы, наверное, если наше руководство сочтет то, что мы в одной лодке, и то, что впереди действительно серьезный кризис, смута и кровь, да? Вот чтобы этой крови было поменьше, значит, вот я какие-то грани этой проблемы постарался кратко осветить. Благодарю за внимание.
Вы слушали выступление профессора МГУ, доктора экономических наук Марата Мазитовича Мусина на форуме общественности Среднего Урала «Единство оружия нашей победы», проходившем 30 октября в уральской столице.